Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
Привет, меня зовут Крис, я фема-ЛГБТ-активистка.
Наш подкаст носит ироничное название «Пропаганда феминизма».
В наших выпусках мы разбираем самые противоречивые и неочевидные вопросы, связанные с понятиями гендера и феминизма.
Актуален ли феминизм в современном мире? Нужен ли он в России? Нужен ли он мужчинам? Что такое феминитивы?
В форме диалога мы обсудим все волнующие нас темы, а также поделимся нашим личным опытом.
А сегодня мы хотели бы начать этот выпуск немножко необычным для нас образом и поговорить о уголовном деле, заведенном на художницу, активистку Юлию Цветкову из Комсомольска-на-Амуре. Ей грозит срок до 6 лет за бодипозитивные рисунки.
Юлия просто изображала нормальные женские тела в очень схематичной форме, или же рисовала тоже в очень такой абстрактной форме вульвы, и сейчас ее судят за распространение порнографии.
Уже где-то год назад появилась петиция в поддержку Юлии, но сейчас недавно была запущена новая петиция на сайте change.org, которая называется «Требуем закрыть уголовное дело против Юлии Цветковой». И мы призываем всех присоединиться к кампании в поддержку Юлии Цветковой и подписать эту петицию, а также по возможности выражать свою позицию в социальных сетях, выходить на одиночные пикеты. Но мы также осознаем опасность всего этого, поэтому просим вас быть очень осторожными.
Да, и публиковать эти записи в поддержку Юлии можно под хэштегом «За Юлю» или «Свободу Юлии Цветковой».
Мы также приветствуем любые высказывания на тему того, что такое пропаганда, распространение порнографии, а что такое искусство. И мне кажется, что то, что сейчас происходит с Юлей, это как раз напрямую относится к тому, о чем мы с тобой, Крис, разговаривали в некоторых выпусках наших подкастов, о том, что тело женщины, оно ей до сих пор не до конца принадлежит, оно находится как бы в тисках политики. Пожалуйста, высказывайтесь на этот счет, если у вас какие-то есть мысли. Вместе мы сделаем так, чтобы нас услышали. Давайте теперь, наверное, вернемся к нашей сегодняшней теме. Сегодня мы хотим поговорить об интерсекциональном феминизме.
Да, в последнее время в публичном дискурсе идет активное обсуждение проблемы расизма сейчас на данный момент в США и в целом в мире. И в России очень многие проблемы расизма не признают, не понимают и чаще всего говорят, что это, в общем, такая проблема Запада, опять же.
Да, поэтому сегодня мы постараемся поговорить о взаимосвязи и корреляциях, которые существуют между самыми разными категориями, такими как гендер, раса, национальность, класс, сексуальная ориентация, вероисповедание и многие другие. Потому что именно в этом заключается интерсекциональный подход. В целом, очень-очень длинном списке категорий, который, на мой взгляд, этот список является открытым.
Да, мы уже немного говорили об интерсекциональном феминизме в первом эпизоде нашего подкаста, но на самом деле эта тема гораздо более сложная, чем вот... То есть мы не можем посвятить ей только там 3 минуты первого выпуска, и поэтому мы бы хотели обсудить ее более подробно и разобраться вообще в том... Что же это такое на самом деле, да, интерсекциональность?
Да, и я думаю, здесь можно начать немного с истории какого-то такого определения, в чем заключается суть этой теории. Мне кажется, мы как раз-таки это упоминали в первом выпуске, о том, что вообще этот термин «интерсекция» был введен американской юристкой по имени Кимберли Креншоу. Она публиковала статью в 1986 году, которая называется «Демаргинализация интерсекции между расой и полом». Да, у нее используется слово «секс». И в этой статье она задается вопросом, она как бы анализирует чернокожих женщин, то есть опыт дискриминации и вообще то, с чем сталкиваются исключительно чернокожие женщины, не чернокожие мужчины и не белокожие женщины. И вот в этой статье мне очень понравилось, она начинает ее с того, что она цитирует одну из книг, она пишет, одна из немногих книг, написанных женщинами, чернокожими женщинами, называется так, я сейчас прочитаю по-английски, «All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave». То есть получается, что все женщины белые, все чернокожие, blacks, это мужчины, но некоторые из нас очень храбрые. То есть она говорит о том, что мы воспринимаем женщин в первую очередь как белокожих, чернокожих мы воспринимаем, людей чернокожих мы воспринимаем в первую очередь как мужчин, и получается, что категория чернокожих женщин исключена вообще из наших каких-то таких самых стереотипных представлений об этих категориях.
Да, мы понимаем интерсекциональность шире, и мы говорим не только о пересечениях, о пересеченных дискриминациях, да, основанных на расе и гендере, да, но мы говорим и о других дискриминациях, например, основанных на расе, и там ориентации, сексуальной ориентации, там на расе, гендере, сексуальной ориентации и состояние здоровья. Например, женщины с ограниченными возможностями, они тоже подвергаются дискриминации, да? То есть суть интерсекциональности, если объяснить это просто, в том, что интерсекциональные феминистки, они концентрируются не только на дискриминации по гендеру, но и на пересечениях всех различных дискриминаций, которыми подвергаются женщины. Да? То есть они концентрируются не только на проблемах, на дискриминациях белой женщины, да? Белой гетеросексуальной, здоровой, цисгендерной, да? Но и на другом опыте, на опыте других женщин. Да? Потому что, например, чернокожая женщина подвергается немного другому типу дискриминации, чем белокожая женщина. Там гомосексуальная женщина, а у нее тоже ее опыт основан на немного другой дискриминации, чем у гетеросексуальной женщины и так далее.
Изначально у нас было три категории: это пол, гендер, раса и класс. Изначально мы говорили о трех категориях, но, как я сказала, вообще, и как ты сейчас сказала, Крис, да, этот список абсолютно открыт. Вообще, мне кажется, вот эта революционность интерсекционального подхода заключается в том, что мы неожиданно как бы начали отдавать себе отчет в том, что наш опыт, я говорю сейчас про себя, допустим, белокожая, цисгендерная, гетеросексуальная женщина, он не универсален. Надо еще добавить буржуазная, я не буржуазная, поэтому в этом месте у меня немножечко меньше привилегий, но вообще там еще, скажем, буржуазная в истории. Наш опыт не универсален. Там мы не можем вести борьбу за всех женщин этого мира, потому что мы будем бороться в первую очередь за решение своих проблем. Но наши проблемы – это не те же самые проблемы, что, допустим, проблемы чернокожих женщин или проблемы не гетеросексуальных женщин, ЛГБТ-плюс женщин.
Мне очень нравится определение, которое я нашла в статье гендерных исследовательниц Елены Здравомысловой и Анны Тёмкиной. Статья называется «Интерсекциональный поворот в гендерных исследованиях», и они определяют интерсекциональность так. Интерсекциональность – это метафорический термин, который отсылает к образу перекрестка как место пересечения множества неравнозначных магистралей с разнонаправленными транспортными потоками. Вот такое метафорическое объяснение. Да. Да, то есть интерсекциональная социальная локация образована на пересечении нескольких осей власти или социального разделения.
Это очень хорошая такая визуальная метафора. Хорошо мы можем себе представить, что такое интерсекция. И, конечно, каждый из нас, в принципе, может как-то приблизительно расписать, да, категории, которыми он себя или она себя определяет. И, в принципе, даже я знаю, что есть такой тест «Check your privilege». И там, по-моему, как раз-таки мы можем приблизительно понять, да, в каком месте мы привилегированы и насколько, в зависимости от самых разных категорий. Конечно, понятно, что все такие тесты, они немного ограничены, потому что, как мне кажется, этот список абсолютно открыт. Вот, поэтому в любом случае это интересно даже задумываться над этим. То есть интерсекциональность — это не только про науку, допустим, не только про социологию, не только про историю.
Да, конечно.
Это ведь про жизнь даже, про повседневную жизнь, да?
Да, да, поэтому я думаю, этот термин так и распространился, на самом деле, этот подход, да, сейчас об этом упоминают в СМИ, соответственно, феминистки-активистки, которые не занимаются наукой, да, а занимаются непосредственно активизмом, они тоже активно очень это используют, да, и привержены к этому подходу, да, и борются именно против пересечения дискриминации, и даже в ООН это тоже упоминалось, например, на 58-й сессии комиссии по правам человека ООН была принята резолюция по правам женщин, и первый параграф этой резолюции гласит: «Мы признаем значимость исследования пересечения множества форм дискриминации, включая те из них, которые коренятся в гендерных отношениях». Да, то есть включая те из них.
Да. Крис, вот мы сейчас, да, сказали про Кимберли Креншоу. Ты можешь немного рассказать о каких-то других исследователях, которые также занимались, да, теоретизацией этого концепта интерсекциональности и какие-то посвятили, может быть, свои работы этой теме?
Да, например, Вообще была еще американская исследовательница Анджела Дэвис, которая стала международным символом черного феминизма. Она опубликовала в 1981 году книгу, которая называется «Женщины, раса и класс». В этой книге она на самом деле критиковала бинарную гендерную оппозицию, да, что вот существуют там женщины и мужчины, что это все очень бинарно. Вот, потому что она говорила, что на самом деле бинарные гендерные оппозиции они создают как раз границы мужественности и женственности. Соответственно, она их рассматривает как такие механизмы воспроизводства угнетения. То есть она изучала вот это, критиковала гендер, но при этом в своих исследованиях она также писала и про в целом, да, про гендер, расу, класс и сексуальность, да, то есть она их упоминала вместе. Ну и, в общем-то, с этого, это такое, мне кажется, это было до Кимберли Криншоу. Потом в 1977 году американская группа, это была черная лесбийская группа, которая называлась Combahee River Collective, они опубликовали политико-академический манифест, в котором утверждали, что гендер, раса, класс и сексуальность должны стать главными категориями любого феминистского анализа, да, потому что они обозначают базовые структуры системного угнетения. Эти категории, да, они действуют в американском обществе вместе, да, они, то есть они неразрывно связаны друг с другом.
Это как раз-таки получается после второй волны феминизма, да, то есть получается как бы уже конец второй волны феминизма, и мне кажется, что, может быть, даже вот эти работы в какой-то степени, они были навеяны опытом участия женщин во второй волне феминизма, потому что на самом деле об этом мы часто не говорим, но вторая волна феминизма не была такой уж прям...
Инклюзивный,
Да, назовем это так.
наверное.
То есть, в принципе, знаешь, может быть, можно сказать, она была инклюзивной. Физически она включала всех, но за чьи права боролись женщины, вот это уже сложно сказать. Не за права ли вот как раз-таки белых, цисгендерных, гетеросексуальных, буржуазных женщин? Вот это такой важный вопрос, и я потом хочу к нему попозже вернуться.
Да, но вообще, почему я упомянула Анджелу Дэвис, хотя она критиковала гендер, ну, то есть как вообще все эти вопросы о множественности гендеров, да, связаны вообще с интерсекциональностью, да, на самом деле они тоже связаны, да, потому что, опять же, если мы говорим там о цис-женщинах или о транс-женщинах, это тоже, ну, они тоже, транс-женщины подвергаются другой дискриминации. На самом деле, вообще интерсекциональный подход, он вообще про эту множественность, да, то есть как раз-таки. То есть, мне кажется, интерсекциональность — это как раз определенная точка развития, да, к которой пришли исследовательницы, которые существовали вот до появления интерсекциональности. Интерсекциональный подход, он как бы вырос из вот этого феминистского анализа, этой множественности понимания гендерных различий и также множественности иерархий. Как раз вот эти вот исследовательницы Елена Здравомыслова и Анна Тёмкина, они задают интересный вопрос в своей статье. И говорят, что на него нет однозначного ответа. Вопрос такой: и как тогда возможна женская солидарность и политическое действие, если опыт женщин настолько разнообразен и множественен? Вот это как бы ты
Знаешь,
ответила на этот
я
вопрос.
когда прочитала эту фразу сейчас, и мне сразу вспомнился такой эпизод из сериала «Половое воспитание». Если ты смотрела второй сезон, там был такой момент, когда одна учительница, она всех девочек заперла, ну, оставила их в библиотеке и сказала: «Вы отсюда не выйдете, пока вы не поймете, что вас объединяет». Там были самые-самые разные девочки из разных семей, да, то есть класс, разных рас, да, разных наци... там, то, что мы называем origins, то есть разных национальностей, там каких-то происхождений, то есть их родители, возможно, там мигрантами были и так далее. То есть вот, грубо говоря, они сидели там несколько часов, и они просто уже отчаялись, потому что они сказали: нас вообще ничего не объединяет. Мы, ну, серьезно, нас ничего не объединяет. Но в конце концов они нашли что-то, что их объединяет. Они все так или иначе подверглись какому-то из видов насилия, харассмента, и они потом, когда осознали все это, каждая из них поделилась, что произошло с этой, что произошло с той, и они поняли, что реально сексизм, харассмент, насилие гендерное — это единственное, да, что их объединяет. А кроме этого ничего. И ты знаешь, я сначала как-то думала много об этом, и я как-то даже расстраивалась и подумала, как жаль, ведь действительно у нас очень мало общей борьбы, вот если мы сейчас начнем как-то озвучивать там какие-то моменты, не так их много будет. И я еще вспомнила, когда мы с тобой были в Париже на марше женщин против не марши женщин, а вообще марши против сексизма, гендерного насилия. Помнишь, когда
Насилие.
мы маршировали, и тогда около нас маршировали чернокожие женщины, и они попросили нас уйти в сторону. Вот что ты тогда почувствовала? Какая твоя была первая реакция на это?
Но сначала мне было немного, мне, на самом деле, мне было немного странно. То есть я подумала, ну почему я не могу идти вместе с чернокожими женщинами, если я тоже за них и
Да,
за их права
да.
борюсь. Вот. С другой стороны, частично я попыталась поставить себя на их место. Я подумала, ну, с другой стороны, вот они борются за видимость, за то, чтобы быть более видимыми, и поэтому они группой вместе хотят пройти. Ну, такие противоречивые чувства, я бы
А,
сказала.
у
А
меня то
ты?
же самое. Мне сначала стало как-то так, как это? Ну мы же все женщины, мы же здесь все вместе. Почему так? Я как-то расстроилась сначала. Это действительно первая неосознанная реакция. И потом я думаю, ну на самом деле, ведь мы вообще-то сейчас здесь маршируем за гендерное насилие, но вообще-то гендерное насилие, да, которому мы подвергаемся, но оно разное на самом деле. Допустим, во Франции это известное такое мнение, известный распространенный факт, что очень большая есть такая экзотизация и фетишизация чернокожей девушки-подростка. И очень многие девушки-подростки чернокожие, они делятся своим опытом того, как они подвергались разным, в общем, там, уличный харассмент, все на свете. Просто, на самом деле, ужас, который не происходит по этой причине с, допустим, белокожими женщинами. И я понимаю, что у них есть какая-то своя борьба, к которой я могу присоединяться, как бы и говорить, да, я тоже, да, против того, чтобы с вами это происходило, но я понимаю, почему они мне скажут, извините, это моя борьба, это наша борьба, и мы будем вести эту нашу борьбу, а вы ведите свою борьбу. И так как бы каждая из нас, да, каждый из нас разные группы, мы вместе будем вести какую-то свою маленькую борьбу. А в общем и в целом мы будем вести общую борьбу. И мне кажется, вот это как-то так важно на самом деле понимать, что это нормально, что у нас немножечко разные проблемы, то универсальность некоторая, это универсальность женской борьбы, это своего рода миф. И я как-то осознала это, подумала, и это вообще-то нормально.
Да, действительно, это миф, потому что на самом деле еще вот интересная работа, интересная исследовательница Патриция Хилл Коллинз, она ввела такой термин «матрица господства», да, или «матрица власти». И, соответственно, этот термин, он как бы обозначает исторически специфичную систему властных отношений в обществе. И то, о чем она говорит, что на самом деле, когда мы говорим в целом о женщине, да, то есть мы представляем какой-то образ конкретный, да, который распространен там, который очень распространен в поп-культуре. Вот, то есть это какой-то общий образ, который не соответствует на самом деле реальности. То есть, например, когда мы говорим про типичную американскую семью, представляем нормативную универсальную модель женственности, как вот что это гетеросексуальная, белая, представительница среднего класса, либо домохозяйка, либо мать, либо и то, и другое, домохозяйка, либо профессионально занятая женщина, либо и то, и другое, да, домохозяйка, мать, профессионально занятая женщина, и что вот это вот идеал американской семьи, такой так называемый. То есть этот образ, он настолько устойчив, да, эта структура настолько устойчива, что когда мы говорим, не знаю, дискриминации женщин в семье, например, мы представляем вот эту вот белую женщину, которая дискриминирована в семье. В то же время, что касается, например, того, как чернокожая женщина, да, представлена тоже вот в американском медийном пространстве, то там, значит, уже есть какой-то другой образ некой матери, значит, которая управляет домом, которую все слушаются, мать-одиночка чернокожая, которая там живет на пособии. Ее практики материнские, да, они представлены как некие модели воспроизводства этой культуры бедности. Вот, то есть она как бы вот у нее такое экономически зависимое, очень нестабильное положение, на ней вся семья, и вот это один из образов, который мы представляем, когда говорим о независимой чернокожей женщине, да. И другой такой же образ чернокожей женщины это что она, значит, такая няня, домохозяйка, то есть как не домохозяйка, а домработница в семье, в белой семье, и вот она работает, и в этом случае, то есть такие два образа, да, то есть либо то, что не соответствует, соответственно, что не соответствует реальности, да, но образ настолько устойчив, что он воспроизводится.
Если продолжить эту тему образности, вот когда тебе говорят, допустим, феминистки второй волны, кого ты представляешь в первую очередь? Какую женщину ты представляешь?
Белую
Белую
женщину.
женщину дальше, как она будет выглядеть? Да, у
Блондинку.
меня еще будут длинные волосы. у нас действительно есть вот эти какие-то прообразы, и, конечно, надо нам очень сильно стараться, очень много работать, чтобы избавиться от этих каких-то стереотипных представлений, стереотипных ролей. Я неспроста, да, у тебя спросила, с кем у тебя в первую очередь ассоциируется вот этот образ феминистки второй волны, потому что на самом деле, да, у нас такие две есть ключевые страны, когда мы говорим о феминизме второй волны. С одной стороны США, с другой стороны Франция. Мне кажется, такие наиболее яркие движения, наиболее такие многочисленные движения происходили именно там. И там, и там мы встречаем не то чтобы очень инклюзивную борьбу. Да, как ты сказала, инклюзивность, может быть, там и есть какая-то инклюзивность, правда? Допустим, в движении за освобождение женщин, да, там есть чернокожие женщины, и там есть не цисгендерные женщины, транс-женщины, там есть ЛГБТ-плюс женщины, но борьба, которая велась феминистками второй волны, она как-то вот концентрировалась на проблемах большинства, которое считалось большинством белокожей, цисгендерной, гетеросексуальной женщины. Об этом есть несколько работ. Об этом есть недавно защищенная докторская диссертация. Эта диссертация была защищена в Лондонской школе экономики и политических наук исследовательницей, которая зовут Илана Эльва. Ее работа написана на английском языке, и она доступна в общем доступе. Я выложу ссылку в описании этого выпуска. Она называется «Lesbian Trouble: Feminism, Heterosexuality and the French Nation». И вот она как раз рассказывает о проблеме, с которой сталкивались лесбиянки, женщины-лесбиянки, активистки, которые были, тоже принимали участие в движении за освобождение женщин во Франции. Вообще в своем исследовании, да, она отталкивается от какой-то такой пресуппозиции о том, что движение за освобождение женщин во Франции, в частности, ну и вообще, было своего рода таким каким-то раем на земле для всех женщин, что все себя там чувствовали свободно, что вообще благодаря этому движению женщины, там, лесбиянки раскрывали свою сексуальность, что там даже те, кто не были лесбиянками до того, как они стали участницами движения, ими становились и так далее. То есть есть такая пресуппозиция, и многие исследовательницы такую вот мысль отстаивают. Однако она выясняет в своей работе, что на самом деле проблемы лесбиянок вообще не являлись одной из приоритетных задач движения. И здесь она приводит особенности, пример фигуру Моник Виттинг, которая была одной из таких самых видных деятельниц движения за освобождение женщин во Франции и вообще теоретиков феминизма. И вот у нее есть такая цитата: Who is afraid of lesbians, men and feminists? Почему она так говорит? Да? Кто боится лесбиянок, мужчин и феминистки? Почему она так говорила? Почему вообще, да, в какой-то момент мы об этом говорили? Она предложила вместо слова «женщина» использовать слово «лесбиянка», чтобы вот из этой гетеронормативной матрицы вырваться. Вообще вот исследовательница... А, кстати, на ее защите была Джудит Батлер, и это очень... Она защитила буквально 2 года назад свою работу. Да, так что я всем очень советую почитать про нее. Она ссылается на Моник Виттинг и пишет о том, что вообще понятие женщины включает в себя такую пресуппозицию о том, что это женщина гетеросексуальная, и таким образом вообще борьба феминисток второй волны натурализирует это убеждение. То есть как бы они всей своей борьбой вот это только утверждают еще больше гетеросексуальную матрицу. Она также пишет о репрессиях лесбиянок внутри этого движения за освобождение женщин, и очень сильно настаивает, да, вот на этой нормализации гетеросексуальной матрицы, а также на какой-то такой универсальности гетеросексуальной матрицы. То есть, как бы феминистки второй волны, когда они говорили, вот у нас есть вот эти вот проблемы, и они главнее, да, и они важнее, и они самые главные наши проблемы, да, проблемы гетеросексуальных женщин, таким образом они отсекали полностью проблемы лесбиянок, и они как бы... Таким образом, только еще больше участвовали в репрессиях против ЛГБТ-плюс сообщества, только своей деятельностью.
Да, ну и то, к чему, собственно, стремятся интерсекциональные феминистки, это как раз-таки обращать внимание на все эти проблемы, да, воспринимать это все как вот действительно как пересечение дискриминаций. одно из определений Кимберли Креншоу, это также, да, что интерсекциональность – это многомерность разнообразного жизненного опыта маргинализированных субъектов.
с которой сталкивались участницы движения за освобождение женщин США. И вот ты сейчас сказала как раз про это, что есть какие-то важные проблемы, есть неважные проблемы. Но ведь я подумала почему-то, но ведь каждая проблема...
То есть именно поэтому, опять же, этот список, он на самом деле список групп социальных, да, которые мы можем видеть на пересечении, да, в дискриминации с гендерными дискриминациями,
Да,
он
и мне кажется, ты
бесконечен.
знаешь, что я почему-то слышала такой упрек даже как-то феминизму третьей волны, что вот у вас теперь какой-то... Вот во второй волне все было норм, там все были вместе, там одно движение за освобождение женщин, ну как бы просто для того, чтобы понять, что это все было не так гомогенно и прекрасно, надо просто заниматься как бы историей второй волны феминизма. Но вот такой ставится упрек, что у вас какой-то просто невероятный набор разных направлений, разных движений, разных там своих каких-то фракций и так далее. И что это вообще за феминизм третьей волны, если у вас там бесчисленное количество разного вида борьбы? Вот ты бы как на это ответила?
Ну, я бы ответила,
Да,
что это нормально, существование разных движений. Да, потому что просто таким образом каждое движение концентрируется на различных проблемах. Но мне кажется, как раз интерсекциональное движение, оно и пытается как бы
я тоже.
вобрать в себя все эти проблемы и бороться вместе системно с гендерной дискриминацией. И старается как раз учитывать вот разные социальные группы. То есть, мне кажется, это как раз какой-то такой выход, какой-то. Но опять же, да, мы не можем и движение феминистское воспринимать
Да.
как универсальное, да. Вот, и для того, чтобы избежать универсализма,
Да.
множественность — это прекрасно. Ну, то есть, это как с выборами президента. Да, то есть как бы вот если у нас один президент уже 20 лет, первая вещь, если даже не думать о его политике, да, и о том, что он делает, и какие законы он принимает, если даже это исключить, да, то самый главный минус
Да.
этого, да, в том, что он один, в том, что нет множественности интерпретаций, нет множества как бы подходов к власти, нет множества попыток там улучшить жизнь государства, да, есть один человек, который продолжает вот
Да, ты знаешь, я тебе сейчас
быть у
сказала про
власти.
это, ну, не про президента, а до этого. У меня почему-то такой образ сложился, да, что у нас есть такой общий враг, называется патриархат, это такой змей Горыныч, у него есть много разных голов, да, и у каждой из нас, у каждой группы и так далее, у каждой из нас есть какая-то вот, в принципе, своя голова. И, в принципе, если каждый из нас будет делать какой-то основной упор на то, чтобы там, отсечь вот эту голову патриархату, осознавая, что там рядом твои единомышленницы, которые отсекают соседнюю голову, а там еще другие, третьи, пятые и так далее, и вот так как-то, мне кажется, у нас получится его победить.
Ну да. Да, но теперь мне хотелось бы поговорить еще о российском контексте более подробно, потому что это тоже часто бывает, когда ты рассказываешь, когда ты вводишь определение. Мы упоминаем в первую очередь историю этих определений и как это все возникло. И, соответственно, мы неизбежно производим, упоминаем, да, примеры именно американского общества там, или вообще, в общем, европейского. И таким образом иногда бывает, что даже вот феминистки, они слушают или смотрят какие-нибудь видео на тему интерсекциональности, и они как бы говорят, ну хорошо, это все вот проблемы, западные проблемы, все они понятны, но а как это у нас, как это вот в нашем контексте, как мы можем это применить, да,
Да,
к
есть ли у
нашему
нас вообще
контексту?
эта проблема интерсекциональности, потому что, чтобы она была, нужна не только проблема, да, сексизма, нужна проблема там расизма, какой-то вообще ксенофобии, притеснения и угнетения по национальному признаку, а мы как бы делаем вид, что у нас этого не существует.
Да, это сейчас вот как раз актуально в связи вот с этим движением в Америке, потому что действительно очень многие реакции очень многих людей, во-первых, дискриминация, ну да, действительно, нельзя сказать, что у нас очень много по факту, да, чернокожих людей, которые проживают в России, но тем не менее они существуют. Вот, например, на МБХ «Медиа» недавно моя подруга, моя знакомая Таня Ускова опубликовала статью, где она, собственно, взяла интервью у девушки-мулатки, да, на что девушка сказала, что она опубликовала видео в ТикТоке, где критиковала расизм в России, и на что потом ей, значит, поступали всякие угрозы и всякие комментарии, да, что, мол, неграм в России не место,
Да, кто
и
эта
вот,
девушка
вот так,
была? Это
например.
блогерка, она очень такая известная в Инстаграме. По-моему, мы говорим про одну и ту же девушку. Это Янг Маша, ее зовут в Инстаграм. Она из Питера, да?
Да, это она. Да, вот, но даже если мы не говорим хорошо о чернокожих людях, у нас есть другой расизм, и это расизм по отношению к азиатам, русским, да, то есть к россиянам, к людям, которые живут просто в другой, которые приехали, например, в Москву из другой части России, как и многие, да, как и многие белые люди из других регионов, да, которые вот приехали, например, жить в Москву, они подвергаются дискриминации, как будто бы они не граждане России, да, как будто бы, ну, я про то, что я против любой дискриминации, да, но часто их даже не считают гражданами России, то есть думают, что они там приехали откуда-то, хотя
Безусловно,
они
имеют такое же право
россияне.
на все в этой стране, такое же, какое и мы все остальные. Про это, знаешь, еще очень здорово говорят в подкасте «Так вышло», который я люблю. Его делают Катерина Крангаус и Иван Бабицкий, и они все время обсуждают раз такие моральные, этические проблемы. И вот они говорили про это движение Black Lives Matter и про расизм России. И первый вообще вот такой пример, который на самом деле мне в глаза в первую очередь бросается, это поведение полицейских в метро и то, кого полицейские останавливают в метро. Для этого не нужно далеко ходить, для этого не нужно искать статистику, можно просто посмотреть по сторонам и посмотреть, кто воспринимается как чужак, угроза и так далее, при этом может благополучно иметь российский паспорт.
Да, например, даже если ты зайдешь в любое, не знаю, такое хипстерское немножко кафе какое-нибудь, да, то там можно увидеть, что только белые люди сидят за столами, только белые люди там работают даже барменами. И мы можем увидеть, что если мы спустимся в туалет, например, в этом кафе, да, что там есть азиатка, которая на самом деле работает уборщицей, да, в том же месте. Мне кажется, что это такой очень тоже очень
Абсолютно.
наглядно
И
показанная
очень хорошо это
дискриминация.
показано еще в фильме, который называется «Айка». Он совершенно недавно вышел, буквально, по-моему, год или два назад. Очень хороший фильм про девушку из Киргизии. Она приехала в Москву на заработки, как многие приезжают. И она подверглась насилию, забеременела и родила ребенка, которого, конечно, она не может держать. Она его только родила, она сразу бежит на работу, потому что ей нужно работать, у нее кровотечение. В общем, фильм на самом деле очень-очень страшный, но этот фильм нужно посмотреть. Особенно, конечно же, нужно посмотреть всем тем, кто считает, что в России, да, расизма не существует, и проблема надумана. Просто посмотреть на судьбу одной женщины. И здесь как бы вообще в этом фильме еще хорошо показана вот именно интерсекция. С одной стороны, женщина и то, какому угнетению она и насилию она подвергается со стороны мужчин из Киргизии, которые приезжают там, ее контролируют и так далее. То есть вот с одной стороны этот сексизм, да, и момент гендерного угнетения, а с другой стороны она из Киргизии. Она хорошо говорит по-русски, но она из Киргизии, у нее видно это на лице. И то, соответственно, как к ней относятся люди на улице, в каких-то учреждениях, просто потому, что она воспринимается как чужак. Это очень интересно. Мне кажется, в как раз в свете интерсекции я бы рекомендовала этот фильм.
Да, и еще говоря о российском контексте, мы можем также упомянуть и опять же вот этот вот термин, который я вводила ранее, да, про матрицу господства. Это термин Патриции Хилл Коллинз, потому что, как пишет американская исследовательница Лори Эсик, которая изучала Россию, которая изучает Россию, на самом деле в России тоже существует, да, вот этот вот образ русской женщины и русского мужчины, да, вот как настоящие русской женщины, настоящего русского мужчины, которые на самом деле создаются как бы посредством публичного дискурса, да, и что на самом деле вот эта модель русской женщины или русского мужчины, она тоже опирается на осевые властные параметры расы, класса и сексуальной ориентации. Да, то есть, если мы проведем анализ, да, нормативных образцов женственности и мужественности, которые транслируются поп-культурой современной, да, то мы увидим, что на самом деле особое внимание придается расовой принадлежности, да, то есть чаще всего это белые люди, сексуальности, это гетеросексуальные люди, и классу, чаще всего это привилегированный класс, да, но и также и возрасту,
Да.
да,
Да,
чаще
это меня
молодому.
восхитило на самом деле, когда я приехала во Францию, количество рекламы, где фигурируют пожилые люди. Ты обратил на это внимание?
Да, я обратила, кстати, да, и также, на самом деле,
Да.
рекламы одежды, например, да, когда вы смотришь, и там модели разные, ты можешь посмотреть там одно и то же платье на белокожей модели, на чернокожей модели, на азиатке, вот, это очень, да, как бы не то чтобы это меня удивило, но это
Абсолютно.
бросается в
Но это
глаза
то, что
после России.
разговор о репрезентации. Правда, мы про это говорили в свете бодипозитива, и то, что вот у нас создается такой какой-то конструкт социальный, да, своего рода идеального русского мужчины, идеальной русской женщины, традиционной русской семьи, если мы вернемся к нашему предыдущему выпуску. То есть какой-то конструкт, который отсекает всех остальных, да, и чем меньше ты соответствуешь этому вот как бы идеалу, насаженному, да, сверху конструкту, тем больше шансы тебе столкнуться с ксенофобией, расизмом, с разными видами угнетения, по сути.
Да, и при этом интересно, что на самом деле этот вот образ, да, этот конструкт,
Да.
он выходит еще за рамки России. Да, например, когда я рассказывала своим французским друзьям, что Россия вообще-то не белая страна полностью, что в России есть регионы, где живут азиаты, ну, в смысле, не только регионы, что на самом деле много азиатов в России, что много людей, я так объясняла, что люди с Кавказа, например, они выглядят скорее, они напоминают чем-то вот немного арабов внешне. Ну, короче, я прям объясняла на пальцах и говорила, что вот, ну, как бы, да, вот не все русские люди, это такие, это славяне, вот, и многие удивлялись и говорили, что, правда, да, а мы думали всегда вот этот образ России, Россия, вот, значит, такая девушка-блондинка с длинными волосами, там, в
Ты знаешь,
платье,
ты еще
что вот это
сказала про это, я
Россия,
подумала, что
это
на самом деле
российские
вот
женщины.
этот идеал, это все-таки очень сильно связано с историей колониализма, да, это история колониального и постколониального периода. И, по сути, Россия — это ведь тоже империя, которая завоевывала территории, так же, как и западные территории. То есть вообще Россия и состав там этнический России, мы вообще об этом не разговариваем, мне кажется, в России, именно потому что этот разговор неминуемо ведет к разговору об империализме и колонии, да, колонизации. А эта история, как только мы начинаем об этом говорить, эта история, ну, такая, она очень опасная, и она, ну, как бы может нанести вред нашим скрепам. Ты знаешь, ты сейчас сказала вот про
Да, это
поп-культуру,
точно.
и я бы хотела здесь процитировать, наверное, может быть, последняя моя цитата на сегодня будет главную редакторку журнала «Гламур» Ильяну Ирднееву. У нее азиатская внешность, она азиатка, и она в своем инстаграм, как раз в свете событий, которые происходят в США сейчас, да и вообще в мире, она немного писала про тот расизм России, которого не существует. Ладно, там, а про то, что только славянам сдаем жилье, это мы уже все к этому привыкли, про это уже все знают, про это много раз говорили. Но она пишет про поп-культуру. Я дальше цитирую. «Давайте включим отечественное кино. Ну, скажем, то, которое спонсирует наше Министерство культуры на наши налоги. На Париж. На Париж ужасный фильм. В скобках это моя вставочка. Это редкий российский фильм, в котором нашлась роль для азиатской актрисы, и создатели решили назвать ее макакой. Это же комедия, пусть людям будет смешно. Так, ну ладно, может переключим на что-то другое? Жизнь впереди. Это тоже название фильма. Звездный состав. Так-так-так. И одна девушка африканского происхождения. А чтобы вы вдруг этот факт не пропустили, все время, что она в кадре, будет играть и напиваться Чунга-Чанга». Ну, немножко, чтобы на всякий
Жесть,
случай мы вернулись к
жесть.
реальности и подумали еще раз про расизм и сексизм, да, которых в России не существует.
Да, и на этом, я думаю, мы закончим этот выпуск. Мы надеемся, что мы смогли понятно объяснить, что такое интерсекциональный подход в феминизме. И вообще, да, что такое расизм и в России, и вообще, ну, какие проблемы, связанные с этим, мы можем увидеть в России, и как мы можем
Да, как мы
применить
можем
этот
применить этот
подход
подход на
в
практике, и
российском
как мы можем
контексте.
какие-то свои тактики, да, свое поведение жизненное как-то, может быть, даже немножко изменить, но для начала просто задуматься над этим.
Спасибо, и до встречи в следующем выпуске.
Пока.
Пока.
Thank you.